Марина Иванова. Сумасшедший Новый год. Глава первая. На берегу Финского залива в городе Санкт-Петербург в сосновом бору в новом районе города стоял красивый особняк нового замеса. Есть такие особняки, что-то среднее между старинным замком и современным наукрафтингом. Район был совершенно новым и необжитым. Вырубленная на берегу залива площадь, выделенная под постройку жилого массива, была запланирована администрацией города давно. И вот, наконец-то, каменисто-булыжниковая зона мягко перешла в желто-бело-песочную долину, по которой идешь, как по шелковым коврам. Но это, конечно, летом. А зимой все покрыто белой снежной скатертью, и ничего не видно, кроме новеньких коттеджей, один из которых продали молодоженам, двум красивым 20-летним людям, принявшим этот подарок от своих мамочек на свадьбу. И сегодня они готовились встретить свой первый настоящий семейный Новый год в этом доме. Они решили никого не приглашать, отпраздновать его вдвоем. Ведь каждая молодая пара мечтает о самостоятельности еще с детского сада. Девочки играют в дочке-матери, мальчишки у них на побегушках, они нужны, когда требуется мужская рука, чтобы поругать непослушных детей. И, конечно, злятся, когда их отвлекают от любимых машинок. У девочек любовь к машинкам появляется позже. После 18 они просят ее купить. Но к мальчикам любовь у них приходит рано, еще в детском саду. Они начинают искать свои половинки. Не все, конечно, находят сразу. Некоторые ищут всю жизнь. И бывает так, что встречают любовь уже в зрелые годы, оставив за спиной несколько браков. Но у наших героев Ванечки и Машеньки за спиной не было разводов, ссор, вторых браков. Им едва стукнуло по 20 лет, как они сыграли свадьбу и сладко спали на новом гарнитуре, который получили в подарок вместе с домом. Неожиданно в дверь очень сильно постучали. Да не просто постучали, а прогромыхали. Звонка на двери не было, не успели повесить, и поэтому все стучались в дверь, как в старые добрые времена. Улыбка во сне исчезла у молодоженов с лица, они удивленно посмотрели друг на друга. «Интересно, кто это?» – удивился Ваня. «В такую рань!» – поддержала его Маша. «Может, у нового соседа что-нибудь случилось?» Коттеджи стояли в ряд недалеко друг от друга. Новые соседи, по мере финансовых возможностей, въезжали в приобретенное богатство. Ребята еще ни с кем не познакомились, они видели издалека только одного соседа, который немного прихрамывал, когда приезжал с риэлтором осматривать дом. Ваня недовольно сунул ноги в огромные тапочки, которые ему подарила теща, прикупив на распродаже, со словами «на вырост». «Нафига в 5 утра у людей что-нибудь случается?» – проворчал Ваня, шаркая к двери. Но не успел открыть, как накинулась с объятиями мама. Она придавила сына к стене, так как у нее руки были заняты тяжелыми сумками, расцеловала. Взъерошенная женщина не могла наглядеться на любимого сыночка, поверх которого рассматривала с интересом новый коттедж. Она толкнула дверь ногой, и веселая прошла вовнутрь. Сейчас модно строить дома, в которых с улицы попадаешь в зал, с огромным овальным столом, высокими царскими стульями и кухней-столовой через арку. Сбоку длинный коридор ведет тебя в ванную комнату, а по дороге в разные стороны выстраиваются двери, как в общежитии. Они скрывают за собой спальню молодоженов, 3 комнаты для гостей и рабочий кабинет. В общем, огромный красивый дом с просторными комнатами, французскими окнами, террасами встречает гостей, как настоящий одноэтажный замок. Но рассказать хочется про свекровь. Это глубоко одинокая, хрупкая женщина, всю жизнь прожившая в тюрьме. Работа надзирателем женской колонии к этому обязывает. Конечно, это сказалось на внешности. Морщины на лице были как тюремная решетка и мило ложились носогубной складкой в сторону подбородка. От этого она казалась злой и решительной. К тому же черные колкие глаза, как у ястреба, уже оглядывали комнату с неким пренебрежением, и было заметно, что она является борцом за чистоту помещений, потому что у нее аллергия на пыль. «Апчхи, мать вашу, почему не встречаете?» — поздоровалась она, взгромоздив баулы на сына Ванечку и оттолкнув его к двери. «Мы тебя завтра ждали», — произнес Ваня заученную с детства фразу. «А должны ждать сегодня всегда», — громогласно произнесла Светлана Ильинична, «потому что дом мой. Ты же нам его на свадьбу подарила», — напомнил ей Ваня. «Сегодня подарила, завтра передумала. Апчхи! Если порядка не будет, выгоню всех нахрен!» Маша, услышав голос свекрови, задрожала, натянула одеяло на голову, в которой пронеслось, что мама ее вторую часть денег за дом отдала тоже и не напоминает о подарке, как свекровь каждый день. «Апчхи! Опять грязь развели!» — сбрасывая сапоги один за другим, орала Светлана Ильинична. Молодая, красивая женщина, 45 лет, немного потасканная, но подтянутая, как боевой офицер. «Невестка мать видеть не хочет!» — заорала она еще громче. Маша быстро засунула ножку 35-го размера в холодный тапочек, следом другую, и, накинув халат, выбежала к любимой свекрови навстречу. «Ой, красавица! Дай тебя обойму!» Зажав в тиски невесту, заорала на ухо Светлана Ильинична. «Что ж ты, паскуда, пыль в доме развела? Не любишь меня совсем?» «Нет, Светлана Ильинична, очень люблю!» Заикаясь, произнесла Маша. «Апчи!» «Вижу!» — сдвинув брови к переносице, произнесла гостья. «Выгоню из дома? Тогда посмотрю, как любишь!» «Мама, она правда к тебе очень хорошо относится!» — пытался заступиться за жену Ваня. «Почему вы все время говорите, что подарили дом одна? Ведь мама перечислила половину денег тоже!» — робко напомнила Маша. «Рот закрой, яичники простудишь!» угрожающе произнесла свекровь. «Мама, не смей оскорблять мою жену!» — крикнул Ваня. «Сыночек, не тявкай! Ты глава семейства, вот и рули, чтобы маме комфортно было!» «Мама, ты к нам надолго?» — спросил Ваня с надеждой в голосе. «Насовсем!» — отрезала Светлана Ильинична. Конечно, 31 декабря такой подарок судьбы был не очень кстати молодому семейству, которое летом отыграло свадьбу. Но, в общем, у некоторых бывало и хуже, особенно у тех молодоженов, которые находились в закрытом помещении вместе со своими родственниками по крови не только в Новый год. Есть люди, которые живут вместе с родственниками мужа или жены всю жизнь. Те, конечно, подумают, что ничего страшного в этом нет, что приехала мама на праздник. Ведь жилищные условия превыше родственных чувств. Если жилплощадь позволяет, каждый прячется в своей комнате и месяцами друг друга не видит. А маленькая жилплощадь, наоборот, скрепляет семейные узы. Когда молодые живут со свекровью или с тещей, то начинают быть похожими на них. Маша испугалась именно этого. Она не хотела стать такой, как свекровь, грубым надзирателем женской колонии в собственном доме. Но крепкий брак всегда проверяется годами, и семьи от совместного проживания либо живут долго, либо распадаются, кому как повезет. Бывает, в однокомнатной квартире живут три поколения. И, конечно, вы не поверите, душа в душу. Может быть, если один слепой, другой немой, а третий ходить не умеет, и эти двое его носят на руках. Но в обычной, среднестатистической семье проблемы все-таки бывают. И решает их, конечно же, мужчина. Даже если он один на двоих, на маму и на жену. Маша до этого дня радовалась, что они начинают самостоятельную жизнь. Она никак не ожидала, что свекровь будет так часто к ним наведываться. Ваня, конечно, тоже удивлялся, откуда такая любовь к его персоне. Сколько себя помнил, мама днями и ночами работала. Он всегда был предоставлен сам себе. Тарелка с кашей на подоконнике, молоко в холодильнике, уроки делал сам. В институт поступил, мама не знала в какой. Встречался с Машей, Олей, Катей, не успел об этом сообщить. Но когда объявил, что выбрал из трех девушек Машу, то мама спохватилась, график работы сменила, подарила детям дом в новостройках и потребовала с Маши половину стоимости, чтобы все было по-честному. Маша сообщила про это маме, которая работала за рубежом и не могла приехать на свадьбу. И та в срочном порядке выслала нужную сумму. «Светлана Ильинична, я вымыла пол в вашей комнате с хлоркой, как вы просили. Теперь там как в тюрьме», — призналась Маша. «Спасибо, девочка моя, люблю исполнительных. Думаю, ты мне мешать не будешь. Вольно! Даю погоняла тебе шнырь!» Маша пожала плечами, накинула на себя дубленку, вышла на террасу, села на качели-диванчик и зарыдала, уткнувшись в капюшон. А Ванечка в это время усиленно расчищал снег во дворе. Он покраснел от такого занятия, но маму нужно было слушаться. Ведь 31 декабря все должно быть как у людей, чистота и порядок. Он услышал, как воет Маша, подбежал к ней, обнял и стал ее утешать. «Любимая, что случилось?» – испуганно спросил Ваня. «Ванечка, сделай что-нибудь, чтобы она уехала». «Маша, зачем ты так? Она ведь тебя любит, просто у нее характер такой. Ваня, она разведет нас, вот увидишь. Я никогда ей не нравилась», – продолжала уговаривать мужа Маша. «Ну, потерпи, я не знал, что у нее наряда в новогоднюю ночь нет». «Я не из-за платья», — плакала Маша. «Я про наряд в тюрьме говорю. Она обычно 31 декабря на службе была. Двойная оплата за это шла. Конечно, как она пропустит наш первый семейный Новый год? Она не позволит, чтобы он прошел хорошо. Ведь как встретишь Новый год, так всю жизнь маяться будешь. Вот для чего она приехала, чтобы испортить нам праздник». Ваня находился между двух огней. С одной стороны, любимая жена, которую он знает совсем мало. С другой стороны, любимая мамочка, которую знает всю жизнь. «Маша, она моя мама. Не выгоню же я ее в Новый год», — обиженно произнес Иван. «Ваня, я не знаю, что делать. У меня такое ощущение, что выгонит из дома нас она». «Ладно, не переживай. Я что-нибудь придумаю, чтобы она тебя не доставала. Потерпи, Машунь, ведь в ЗАГСе мы клялись в беде и радости быть вместе. И умереть в один день, только я не думала, что это случится в этот Новый год», — схлипнула Маша и уткнулась Ване в плечо. «Не переживай, мы от нее в спальне будем прятаться. Она же туда не зайдет», — предложил Ваня. В это время любимая мамочка выскочила на террасу и стала возмущаться, что оставили ее одну, что она не домработница и тем более не кухарка, и не собирается стол накрывать одна. «Дождалась помощницу! Какая разница, кто у тебя родится, дочь или сын?» — крикнула она, хлопнув дверью и забежав вместе с паровым облаком обратно в коттедж. Когда Ваня и Маша вошли в дом, они ужаснулись, потому что вся кухонная мебель стояла намыленная. Облако пены пролазило во все щели новенького гарнитура. «Мама, что ты делаешь? Она же рассохнется, кричал Ваня. Высохнет в новом году, огрызнулась Светлана Ильинична. Зато пыли не будет. Маша подскочила к шкафу, схватила полотенце и стала быстро вытирать мебель насухо. Светлана Ильинична, давайте я вам помогу, предложила невестка. Засрала дом, а теперь помогу, продолжала возмущаться свекровь. В грязи Новый год встретишь, в грязи и проведешь. Мама, прекрати оскорблять мою жену, заступился за Машу молодой муж. Ты почему здесь? Поставив руки в боки, с грозным видом подошла она к сыну. Я уже почистил двор, я видела. Бегом за елкой, смотри, чтобы пышную взял, сейчас они дешевые. Ваня быстро схватил дубленку, на ходу натянул ее, бегом засунул ногу в ботинок и уже собирался выбежать из дома, как Маша его заметила и тоже схватила дубленку, чтобы выскочить следом за ним. «Я не поняла! Ты куда?» – заорала Светлана Ильинична. «Кто мне помогать будет стол накрывать? Быстро разделась, он без тебя елку донесет. Возле метро маленькие остались, я видела». Маша умоляюще посмотрела на мужа, он только развел руками и быстро вышел из дома. Светлана Ильинична глянула на Машу, ее всю передернула. «Засранка! Откуда у тебя руки растут? Из желтого яйца тебя мать снесла! Стоишь, как цыпленок, нахохлившись, будто вот-вот сдохнешь!» Маша стояла, прижавшись к углу кухни, и вытирала слезы. «Мебель рассохнется от вашей уборки», — огрызнулась невестка. «Не успеет. В тюрьме всегда с хлоркой моем». Маша опять взяла сухое полотенце и начала вытирать кухню. «Можно мне самой кухню убрать? У тебя руки только под маникюр заточены», — засмеялась свекровь. «Хватит хамить. Вы не у себя дома», — пыталась защититься Маша. Светлана Ильинична открыла рот от удивления, подошла к невестке, взяла ее двумя пальцами за халат, повернула к свету и удивленно стала рассматривать. Зубки прорезались, щенок обсосанный. Как у нас в тюрьме говорят, на кого батон крошишь? «Извините, вы сами этот батон сегодня резали, я его даже не трогала!» Разрыдалась Маша и выбежала из кухни. Совсем рамсы попутала. «Ничего, я покажу, кто тут хозяйка. Сын елку принесет, поговорю с ним насчет тебя». Ваня бежал к метро, боясь, что елки уже разобрали. Кавказские горячие парни подпрыгивали с одной ноги на другую, весело пританцовывая. Они держали в руках пластиковые стаканчики с чистейшим спиртом. То, что чача была голубых кровей, они доказывали, поджигая ее на алюминиевой крышке смартфона. Голубой огонь взмывал вверх, оставляя после себя высохшее пятно. Все были навеселе и провожали старый год во свояси. «Слушай, Гена Цвали, подходи, не забывай лесную гостью», — радостно предлагали они, показывая на облезлую елку. «Мне пышная нужна, иначе надсмотрщик женской колонии не позволит Новый год встретить». Кавказцы переглянулись, наклонились к Ване поближе и заговорщически произнесли: «Тебе на зону нужно, вся жизнь тюрьма», — философски заметил 20-летний юноша. «Братан, своим мы принесем лучшую, не переживай». Похлопали они его по плечу и налили полный стакан спирта. Ваня сопротивлялся, они безапелляционно его побороли, и ему пришлось провести дегустацию новогодней чачи. В глазах сразу помутнело, привкус укропа ударил в нос. «Что-то вроде укроповой мэри?» — спросил Ваня, морщась. «Слушай, сам делал натурпродукт, не бойся», — радостно произнес добродушный кавказец, принесший огромную пушистую ель из машины. «Клянусь, не доживешь до Нового года!» «Не дай бог!» — помотал головой Ваня. «Правильно, бог подаст!» — со знанием языка растопырил пальцы хозяин чачи и налил ему еще один стакан. Ваня никогда не был таким счастливым, когда возвращался домой. Он отчетливо понимал, что в данный момент очень любит все народы Кавказа, Украины, Америки и аборигенов, про которых когда-либо слышал. По дороге его все поздравляли с Новым годом и нахваливали лесную красавицу, которую он обнимал. Он шел домой, опираясь на нее, как на костыль. Снег растопыренными хлопьями кружился перед глазами. Питерская ночь была самой светлой на земле. Музыка из наушников звучала так громко, что казалось, вместо фонариков на каждом дереве развешаны динамики. Весь Крестовский остров в этот момент накрыло божественное сияние. На каруселях катались ангелы, мимо которых он в данный момент проходил. Девушки, бежавшие навстречу, были точной копией его молодой жены. Красивый парк удивлял своим волшебством. Огромные ели и березки, украшенные припорошенным снегом, завораживали. Такую красоту человек не мог создать. Это Всевышний легко разукрасил деревья в ювелирные узоры, величественно свисавшие ледяными гроздьями, думал Ваня, пробегая мимо этой красоты. Ваня остановился, стал любоваться творением природы, но взгляд его привлекла бегущая девушка. «Красивая девушка», – подумал Ваня, глядя на приближающийся силуэт. «Почему она плачет?» Девушка бежала на ходу, вытирая слезы, и всхлипывала, затем бросилась Ване на шею и запричитала. «Я больше не могу, я лучше разведусь!» Ваня внимательно вгляделся в лицо девушки и только сейчас понял, что это его жена Маша. «Что случилось, Машенька?» – весело спросил Ваня. «Ничего страшного, просто твоя сумасшедшая...» Маша остановилась на полуслове, улыбнулась, задумалась и добавила. «Конечно же, как я сразу не догадалась!» «Сумасшедшая мамочка приехала, больше ничего не случилось!» — произнесла она, ставя ударение на слове «сумасшедшая». Ваня навел резкость, убрал улыбку с лица, посмотрел на Машу обиженно. «Оскорбляя маму, ты оскорбляешь меня!» Маша обняла Ваню, погладила по голове, поцеловала и отпрянула. «Фу! Где ты успел выпить?» «Ребята угостили грузинской чачей!» «Ты не увиливай от ответа», пытаясь ровно стоять, напускал на себя важности Иван. «Зачем меня и маму обижаешь?» «Извини, я не хотела вас обидеть». «Это хорошо, что за маму заступаешься. Значит, и за меня будешь». «Конечно, за всех женщин буду заступаться». Маша поправила на нем дубленку, взяла ель, другой рукой подхватила шатающегося мужа. «Не будем о грустном. Скоро Новый год, мама отпразднует с нами и уедет». «Это было», — сказала память. «Этого не может быть», — сказала гордость, — произнесла Маша задумчиво. «Что ты сказала?» — переспросил Ваня. «Ничего. Пойдем елку наряжать». «Это правильно. Пойдем. Видишь, какую достал?» Мама очень обрадуется. Глава вторая. Красивая подсветка освещала не только старинные здания Невского проспекта, но и моложавую женщину в белой норковой шубке, тещу Вани, Татьяну Васильевну. Она шла с огромными пакетами, из которых высовывались блестящие коробки в разноцветных нарядах из фольги. Бриллиантовый снежок потрескивал под ногами. Татьяна Васильевна остановилась, посмотрела на очередную витрину, затем поправила пакеты, из них выпало несколько подарков, теща подобрала их и возмутилась, что у нее 4 руки. Подарки снова выскочили из пакетов на снег. Татьяна Васильевна разозлилась, схватила коробки, сунула подмышки и зашла в очередной магазин. В магазине незнакомая девушка с накачанными губами примеряла платье. Крутилась перед зеркалом, выпячивая губы вперед. Видно было, что платье ей нравилось, но сам вид выражал пренебрежение ко всему, что окружает. Такие надменные лица делают девушек одинаково отталкивающими. Мода. Надувать губы и делать неприступный вид превращает в мумии с глупым выражением лица. Татьяна Васильевна остановилась возле девушки, бросила пакеты с подарками на диванчик и грубо произнесла: «Отвратительно на вас сидит платье, подчеркивает все недостатки фигуры». Девушка посмотрела на Татьяну Васильевну с вызовом, передернула недовольно плечами. «Бабуля, иди своей дорогой», — сказала она, надув губы. «Бабуля? А где она?» — удивленно спросила Татьяна Васильевна. Она посмотрела на себя в зеркало, поправила рукой сбившуюся на лоб шапку, повернулась к девушке и стала тщательно рассматривать ее. «Что вы так на меня смотрите?» — высокомерно спросила девица. «Вы, случайно, не на больничном?» «Нет, а что?» Татьяна Васильевна еще раз осмотрела девушку с головы до ног и вынесла вердикт. «Бледная очень. Боюсь, что Новый год не встретите, не доживете». Татьяна Васильевна ткнула пальцем в девушку, кивнула продавщице. «Заверните такое платье, размер 46-й. Мне на дачу половая тряпка нужна». Девушка вышла из примерочной, покрутила у виска, бросила платье на прилавок и направилась к выходу. Проходя мимо Татьяны Васильевны, толкнула ее плечом. «Никакой культуры поведения в общественных местах. Общество сюда не ходит», – парировала Татьяна Васильевна. «Только шелупень одна с силиконовыми губами». Девушка бросила на Татьяну Васильевну брезгливый взгляд и, выходя из магазина, заметила с ехидцей: «А с виду прилично одетая. Нечего людей встречать по одежке. Внешность обманчива», – засмеялась Татьяна Васильевна. «Как говорится, встретили меня по одежке, проводили тоже плохо». Продавец завернула платье в красивый пакет, натянуто улыбнулась. Она всегда переживала, когда Татьяна Васильевна заходила в магазин. Было очень заметно, что женщина страдала шопоголизмом и всегда неадекватно себя вела с другими покупателями. Но иногда это было правильным, как в этот раз. Правильно сделали, что ее выгнали. Она ничего не покупает, только фотографируется. «А вы стоимость платья видели?» – осторожно спросила продавщица. «Видела. Моя машина столько же стоит». «Конечно, это Dior». Татьяна Васильевна подобрала упавшие с дивана подарки, уложила их на прилавок магазина, достала карточку, протянула продавцу. «Подарок под елочку от самого Диора, любимой дочки». Конечно, единственная любовь, дочь Маша, была для Татьяны Васильевны самым лучшим подарком судьбы. Родила она ее вне брака. Так получилось, что выходить замуж ей было некогда. Вечные загранкомандировки не давали видеть дочь. Машу растила бабушка, которая лет 5 назад ушла в иной мир. Как раз после этого Машу приютил институт, где она и встретилась с Ванечкой Парамоновым, за которого вышла замуж после окончания института. Когда Ваня с Машей занесли пушистую ель в дом, Светлана Ильинична округлила глаза и с ужасом стала рассматривать зеленую красавицу. «Господи, я только порядок навела! Куда тянете? Нарядите ель на улице!» «Мама, ты что? Ведь Новый год! Пахнет праздником! Какой праздник без ели? Ты сама меня за нею послала!» – возмутился подвыпивший Ваня. «У метро стояли елки без иголок. Где ты эту срубил?» «Мне кавказцы подарили», – радостно признался сын. «Те найдут, где срубить», – зло произнесла Светлана Ильинична. «Ненавижу». «Мама, кого ненавидишь, кавказцев или ель?» – удивленно спросил Ваня. «Тебя, когда ты выпивший», – сверкнула глазищами свекровь. «Ладно, на хвойном освежителе сэкономим. Заноси. Лучше бы облезлую принес. Все ж убирать меньше». Светлана Ильинична быстро протерла за ними следы. Закрывая дверь, увидела, что в соседнем доме зажглись огни, и одинокая мужская фигура таскает мебель. «Надумали, когда переезжать в Новый год, дебилы!» Пронеслось в голове у Светланы Ильиничны, и она с грохотом закрыла входную дверь. В доме напротив грузчики выгружали вещи и заносили кожаный диван цвета слоновой кости в прихожую. С грохотом поставили его на пол, и моложавый симпатичный мужчина кавказской национальности спортивного телосложения протянул им деньги. «Спасибо, что доставили. Будет хоть на чем сидеть в Новый год. Спальню привезем завтра», — сообщили грузчики. «Вы 1 января тоже работаете?» — удивился сосед. «У нас серьезная контора. Работаем без выходных. Что мы, алкаши какие-нибудь?» Выходя из дома, грузчики в дверях, толкая друг друга, спорили, кому идти за водкой. Сосед был одинокий 45-летний мужчина, немного хромой, но подтянутый и спортивный. Он посмотрел вслед грузчикам, потер затылок и подумал: «Правильно, зачем им выходные и праздники? Они отдыхают от заказа к заказу». Гамлет не был знаком с Ваней и Машей, потому что переехал в новый коттедж именно 31 декабря. Он посмотрел в окно, у соседей горели гирлянды над дверью, даже был украшен диванчик-качели, на котором сидели Маша и Ваня. Они опять вышли, чтобы побыть наедине. «Хорошо, когда есть семья», — вздохнул 45-летний мужчина. «Наверное, мне тоже пора найти вторую половинку. У них, наверное, чистота и порядок, не то что у меня». У соседей действительно все блестело от чистоты, все сверкало, в углу стояла пышная ель. Ваня и Маша после громкой ругани Светланы Ильиничны наряжали ее, тихо смеялись и целовались после каждой подвешенной игрушки. Наконец-то они остались одни без надсмотрщика. На диване, раскрыв рот, спала уставшая от криков свекровь. «Как я люблю ее в такой позе», — призналась Маша. «Она хорошая, просто прикидывается злой», — пытался заступиться за маму Ваня. «Мне кажется, наоборот, прикидывается хорошей», — прошептала Маша. Ваня повесил очередную игрушку, крадучись, переступил через ногу мамочки и хотел уже повесить игрушку с ее стороны, как в этот момент свекровь схватила сына за ногу и закричала: «Кто прикидывается хорошей? Вы почему сплетничаете про меня?» Ваня испуганно посмотрел на Машу, передал дрожащей рукой игрушку. «Мы про соседку нашу», — пытался выкрутиться Ваня. «Она злая, прикидывается доброй». «Соседка? Это та дебилка, что переезжает в Новый год? Я с нею пойду разберусь». «Нет, мама, не стоит, мы еще мало знакомы», — пытался остановить Светлану Ильиничну сын. Светлана Ильинична подошла к окну, раздвинула шторы, посмотрела на коттедж напротив. «Там мужик какой-то ходит, больше никого не вижу». Она резко задернула шторы и опять чихнула. «Мы шторы стирали», — стала оправдываться Маша. «Значит, порошок дешевый купили. Ладно, покажу, какой нужно брать. Сейчас помогу игрушки повесить. Что-то вы долго наряжаете. Я тоже хочу желание загадать». Она выбрала самую большую игрушку, повесила наверх ели, потерла довольно руки. «Мне одного желания хватит. Большого», — сказала свекровь, зло посмотрев на Машу. После этого чихнула и вышла из зала. «Ой, я ее боюсь», — призналась Маша. «Любимая, она только прикидывается злой». Глава третья. Какой красивый Невский проспект зимой! Впрочем, он во все времена очень красивый, но перед новогодними праздниками особенно. Яркие разноцветные иллюминации и короны, развешанные над всем проспектом, создавали ощущение сказки. Ведь столько волшебных моментов можно ощутить, приобретая вещи по новогодней скидке, тем более, когда ты шопоголик. У Маши мама была больна этим. Она убегала из психбольницы, чтобы приобрести всего и побольше. Благо, средства позволяли набрать много чего лишнего. Конечно, потом она очень жалела об этом, но эффект приобретения равен оргазму, когда ты покупаешь ненужную вещь. Походы по магазинам для шопоголиков приравнивались к дозе наркотиков. Сердце начинало учащенно биться, холодок азарта проникал в душу, и тебе кто-то нашептывал: «Возьми еще вот эту красивую вещь, Даже не сомневайся, она тебе нужна. Ты веришь этому шепоту и бежишь с ненужной вещью в кассу. Татьяна Васильевна была самым настоящим шопоголиком. Она не представляла себя без магазинов и ненужных трат. А Новый год для них – двойной праздник. Распродажа. Это слово радует глаз. Они не успокоятся, пока не скупят все по скидочной цене, и поэтому хватают всякую дребедень. Татьяна Васильевна, навьюченная пакетами с покупками, еле выползла из магазина под тяжестью приобретенного. Она с трудом пыталась открыть дверь машины, но подарки выпрыгивали из рук. Один огромный блестящий квадрат отлетел даже на дорогу. Татьяна Васильевна с растопыренными в сторону руками пыталась броситься на проезжую часть под машину, чтобы та не раздавила подарок. Машина резко затормозила, водитель послал ее с Новым годом и пожалел, что не накостылял ей в честь праздника. Она даже не поняла, что произошло, и недовольно крикнула на весь Невский проспект. «Разъездились тут! Машины на Невский вообще нужно не пускать!» Татьяна Васильевна подобрала упавшие коробки, сложила их на капоте одну на другую, полюбовалась ими яркими, красивыми, блестящими в переливах новогодних огней. И, придерживая одной рукой, все-таки умудрилась открыть дверь машины и забросить туда приобретенное. В это время зазвонил телефон. Татьяна Васильевна, испугавшись, подпрыгнула, быстро полезла в карман шубы и громко закричала: «Алло! Ты не вовремя, как всегда!» Она села в машину и поехала по Невскому проспекту в сторону Московского вокзала.
«Мамочка, я больше не могу! Ты не могла бы приехать к нам на Новый год?»
«Не знаю, меня из больницы не отпустят!» — забеспокоилась Татьяна Васильевна.
«Ты сбеги!» — умоляла Маша.
«Что случилось?» — тревожно спросила Татьяна Васильевна.
«Свекровь приехала, издевается надо мной», — плакала в трубку Маша.
«Ладно, что-нибудь придумаю, не переживай».
«Муж тоже так говорит», — всхлипнула в трубку Маша.
«Чей муж?» «А, твой», — засмеялась Татьяна Васильевна. «Никак не привыкну, что ты замужем». Она сбросила вызов, потому что ее опять какой-то водитель поздравлял с Новым годом. Она включила поворотник в одну сторону, а повернула в другую. Татьяна Васильевна не понимала, почему мужчины ей постоянно грубят. Можно подумать, что они к ней неравнодушны. Конечно, она красавица-блондинка, но под шапкой же не видно. Почему они постоянно на нее орут, она не понимала. «Весь мир сошел с ума», — так она думала, находясь в психиатрической больнице. Конечно, она не признавала шопоголизм болезнью. Думала, что это простая женская слабость, этакий недостаток нехватки красивого в жизни. Всех мужчин считала полигамными скотами после того, как ее бросил возлюбленный беременную. Пусть у недоразвитых особей не будет красивого продолжения, ведь ни один мужик еще не родил, — так говорила она постоянно, и была рада, что не лишила себя такой красоты, как дочь Маша, которую родила вне брака. Маша была копией мамы, такая же стройная блондинка, как мама в молодости. Правда, сейчас мама немного располнела от хорошей жизни и не имела ни одной морщинки на лице. «У шариков морщинок не бывает», — думала Татьяна Васильевна, разглядывая лицо в зеркале. Но полнота ей шла. А длинные крупные локоны удлиняли лицо и придавали скуластую породистость. Она втягивала щеки, когда фотографировалась, и надувала губы, будто хотела кого поцеловать. Татьяна Васильевна опять посмотрела в зеркало заднего вида, улыбнулась отражению, и видно было, что она себе нравится. А что нужно для счастья? Конечно, любить только себя, если тебя никто больше не любит. Татьяна Васильевна так и делала. Она всегда красиво одевалась. В гардеробе висело 7 норковых шуб. Этакая неделька. Она надевала каждый день то белую, то голубую, то коричневую, то черную, то графитовую, то палевую норковые шубы, когда не была в больнице.
Вот и сейчас, сбежав из психиатрической клиники в магазины, она переоделась в белую норковую шубу и не пропустила ни одну распродажу. Красивыми арочными окнами зазывали ее 4 этажа еще одного модного бутика. «Тормози!» – приказала она себе и вновь выпорхнула в свежий искрящийся от мороза воздух. В это время Маша сидела в ванной комнате и пыталась вновь набрать номер телефона мамы. Конечно, дозвониться было невозможно. 31 декабря все поздравляли друг друга, и линия была загружена. Под дверью, прислонив ухо, стояла испуганная свекровь. Она услышала, что мать Маши находится в психушке, и дочь пытается ее оттуда вытащить на праздник Нового года. Светлана Ильинична ни разу не видела сваху, но после того, как услышала, что она сумасшедшая, вообще перестала этого хотеть. «Какой кошмар!» – подумала свекровь. «Это ж нужно было Ваньке так вляпаться! Внуки будут дебилами!» Не успела она продолжить мысли, как Маша толкнула дверь, свекровь упала навзничь, осыпав себя искрами. «Ой, извините, я не хотела. Нужно было дом покупать с дверьми вовнутрь». Светлана Ильинична потерла шишку, зашла в комнату, хотя туда не собиралась, приложила душ обратной стороной к синяку, посмотрела в зеркало и ужаснулась. Она была похожа на бабу-ягу. Седина торчала в разные стороны, от недосыпа глаза ввалились, морщины тянули лицо вниз. Она не стала переживать по этому поводу дальше, а просто взяла на полочке крем и жирным слоем намазала лицо. Ее даже не смутило, что на упаковке было написано 20+. Она не знала, к чему это, подумала, что куплен крем с 20% скидкой. Светлана Ильинична с удовольствием намазала еще и руки, затем не побрезговала зубной щеткой, открыла краску для волос, которую нашла тут же на полочке, и принялась пробор за пробором наносить черный отлив себе на голову. Затем Светлана Ильинична бросилась на поиски косметики. Ее потрясло, что в косметичке лежала не одна тушь, а несколько, да еще пинцет для бровей. Это ее очень обрадовало, она выщипала себе все, что можно, и даже больше. Искупавшись под душем, удивилась, что краска быстро взялась. Прочла аннотацию, что это была краска для принтера. Но это ее тоже не смутило, потому что она не знала, что это. Процесс подготовки к Новому году ей понравился, она наложила любимые синие тени под цвет глаз, слышала, что в моду вернулись стрелки, и, вспомнив молодость, нарисовала их тоже. Получилось криво, но это ее тоже не смутило. Она их разретушировала и красиво вытянула ресницы загибающейся щеточкой, которую рекламировали по телевизору. Вместо румян нанесла немного губной помады, растерла к вискам и, довольная своим отражением, вышла из ванной комнаты другим человеком. Она подошла к окну, посмотрела на соседа. Мужчина двигал диван то к одной стене, то к другой. На окнах не было штор, он был весь на обозрении. «Помочь ему, что ли?» – подумала Светлана Ильинична. «Конечно, в таком виде только и делать, что помогать». Она заулыбалась своим мыслям и, напевая, стала расстилать красивую скатерть на стол. «Молодые закрылись в спальне, чтобы ничего не делать», – думала она. «А для чего же еще?» Она забыла, для чего молодым запираться в комнате. Ведь она так давно была молодой. Но это ее не очень расстраивало. Она продолжала накрывать на стол и напевать песню примерно так. «Гоп-стоп, а мы блатные, елку мы нарядим. Гоп-стоп, кому-то в бубен мы зарядим. Гоп-стоп, мы по чефирику ударим. Гоп-стоп, и Новый год на зоне справим». Можно было не сомневаться, что на зоне она так примерно исправляла Новый год. Но теперь у нее есть дом. Пусть она его подарила, но это тоже не имеет значения. Теперь можно было хвастаться, что всю жизнь на этот дом копила, не вылезая из тюрьмы. В соседском коттедже в это время происходили настоящие чудеса. Пока сосед двигал мебель, в дверь назойливо позвонили. Он пошел открывать, ему в лицо сунули лохматую елку, и мужская волосатая рука выглядывающая из-под черного рукава пальто, протянула соседу бутылку Хеннесси. Он не успел отблагодарить за подарок, как услышал звук отъезжающей машины. Сосед выглянул из двери, увидел закутавшихся в одеяло и качающихся на качелях Машу и Ваню. «С праздником!» — крикнул сосед. Маша плакала навзрыд. Ваня вытирал ей слезы, и они, конечно, не услышали поздравления. Ваня продолжал утешать Машу. «Потерпи еще немного. Новый год отгуляем, она уедет. Я не выдержу, можно я к маме поеду?» Ваня испуганно вскочил с дивана, нервно стал ходить мимо Маши взад-вперед. «Мы с тобой договаривались, что никогда не будем друг друга бросать». Маша всхлипнула еще раз, скорчила обиженную гримасу. «Я не навсовсем», — произнесла она грустно. «В горе и в радости вместе. Ты забыла? Ты под этим подписывалась в ЗАГСе». «Я не думала, что будет так тяжело. Потерпи, это удел всех женщин», — успокаивал ее Ваня. «Хорошо, я буду терпеть. Можно я к маме в больницу сбегаю, подарок отнесу?» «Конечно, иди. Я не изверг какой-нибудь». Маша быстро собралась и, соврав свекрови, что пошла в булочную за хлебом, быстро побежала в сторону метро. Когда Маша ходила взад-вперед перед вывеской «Психиатрическая больница» и плакала навзрыд, Татьяна Васильевна, сидевшая напротив, поворачивала голову то влево, то вправо и очень злилась на дочь. «Не маячь! Туда-сюда голова кружится!» — кричала она. «Мама, я больше не выдержу! Я точно сюда попаду тоже!» — рыдала Маша. Татьяна Васильевна постаралась успокоить дочь. Подошла к ней, обняла, погладила по голове. «Говоришь, не в моготу тебе?» «Ладно, пойду отпрашиваться». «Мама, тебя отпустят?» — с надеждой в голосе спросила Маша. «Всех одарила, отпустят. Куда денутся? Пойду собираться». «К обеду буду», — произнесла Татьяна Васильевна, улыбаясь. «Ты лекарство успокоительное возьми», — напомнила Маша. «Возьму, конечно. Куда я без него?» Маша кивнула радостно головой и побежала к метро. Когда сели обедать в новом коттедже 31 декабря, Ваня, Маша и свекровь Светлана Ильинична, у всех за пазухой торчали белые накрахмаленные салфетки. Желание свекрови. Она где-то в каком-то сериале видела, что так положено. Стол был накрыт под стать салфеткам белоснежной скатертью. У всех в руках сверкали хрустальные бокалы, чей-то подарок на свадьбу. Но Светлана Ильинична, как только раздался звон хрусталя, приступила к холодным закускам и сразу уделила внимание своей любимой невестке. «Как ты мясо режешь, курица безмозглая! Нож испачкаешь!» — закричала Светлана Ильинична. «Мама, нож нужен, чтобы руки не пачкать. Разве не так?» — поинтересовался Ваня. Светлана Ильинична выхватила нож из рук Маши, сунула под нос и завопила. «Видишь, зубчики на конце ножа? Вот краем зубчиков режь, а ты всеми полозьями нажимаешь. Смотри, как нож испачкала!» — закричала свекровь. Свекровь зашла за спину Маши, схватила за руки, начала резать кончиком ножа холодные закуски, демонстрируя тюремный мастер-класс. В этот момент дверь открылась, зашла с пакетами в руках Татьяна Васильевна в белой норковой шубе, надетой наизнанку, и в шапке на выворот. На ногах у нее были огромные старинные валенки. Татьяна Васильевна бросила пакеты на пол, встала в бойцовскую позу и побежала в сторону стола, чем очень напугала свекровь. К тому же странный возглас каратиста на пенсии акустично завыл на весь дом, отчего шторы на окне приподнялись. «Кия!» — крикнула Татьяна Васильевна и всех привела в транс. К тому же подпрыгнула, перевернула стол ногой, Ваня едва удержал его, чтобы посуда окончательно не слетела и не разбилась, на счастье, которое перевернуло все чувства присутствующих в доме от нового долгожданного гостя. «У меня черный пояс на голове!» — закричала Татьяна Васильевна и сняла вывернутую шапку, показав черную траурную ленту. «Скоро такой поезд у всех нас будет», — процедила сквозь зубы свекровь. Татьяна Васильевна ее не услышала, подбежала к Маше и стала проверять голову на предмет ушиба. «Доченька, ты жива?» — запричитала Татьяна Васильевна. Маша отряхнулась, испуганно посмотрела на маму. «Ты лекарства принимала?» — осторожно спросила она. Татьяна Васильевна подскочила, посмотрела на часы. «А сколько сейчас?» — торопливо спросила она. «Час дня. 13:00». Татьяна Васильевна схватилась со стола обеими руками, затем за голову, быстро достала из сумочки огромную жестяную аптечку и стала дрожащей рукой открывать ее. За манипуляциями тещи испуганно наблюдала свекровь. Она заметила, что Татьяна Васильевна вытащила оттуда желтую справку, положила ее на стол перед носом свахи, достала лекарство, подмигнула новой родственнице и дружески произнесла: «Не выпью вовремя, дура дурой становлюсь. Меня зовут Таня». Она быстро выпила из бутылочки лекарства, задрала голову, откинулась на стул и захрапела. «Что это с нею?» — испуганно спросила свекровь. «С больницы отпросилась на Новый год», — ответила Маша и добавила: «психиатрической». Ваня испуганно посмотрел на Машу. «Она у нас все праздники будет». «Да, конечно, потерпи, милый. В горе и радости мы всегда вместе». Светлана Ильинична взяла дрожащими руками желтую справку и прочла вслух: «Выдана посмертно». Свекровь подняла испуганно глаза одновременно на Машу и Ваню. От страха они разъехались в разные стороны. «Посмертно кого?» «Кто кого переживет?» — вздохнула Маша. «Сынок, хотела вчера уехать», — вздохнула Светлана Ильинична, «а теперь решила остаться на все каникулы. Как я тебя брошу на этих двух сумасшедших?»